Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Призыв в один день. В Москве юноши призывного возраста незаконно доставляют на сборные пункты и отправляют в армию. Золотая молодежь. За участие подростков в митингах организаторов будут штрафовать на десятки тысяч рублей.
Эти темы обсудим в течение ближайшего часа, а пока Руслан Саидов напомнит о том, что еще на этой неделе обсуждали правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Перед Новым годом почти 3 миллиона россиян стали невыездными из-за долгов. Об этом сообщила Федеральная служба судебных приставов. Самые частые причины попадания россиян в число должников, которым ограничен выезд за рубеж, стали долги по кредитам, алиментам, услугам ЖКХ. Зато глава центра Тимур Валиуллин, вероятно, теперь чаще будет ездить за рубеж. На днях он подал в отставку, которая, по данным Коммерсанта, связана с обнаружением у Валиуллина незадекларированной недвижимости в Болгарии. Сенатор Андрей Клишас, у которого фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел незадекларированную недвижимость и офшор, в отставку не собирается. Клишас прославился своими законодательными инициативами, в том числе о наказании за неуважение к власти и создании суверенного интернета. Кстати, в правительстве суверенный интернет раскритиковали. Эксперты подсчитали, что затрат на него составят не менее 134 миллиардов рублей в год. Кроме того, в законопроекте, направленном на предотвращение потенциальной киберугрозы со стороны США, не описаны ни сами угрозы, ни недостатки российского законодательства. У Игоря Сечина оказалось удивительное чувство юмора. Он отправил членам российского правительства в качестве новогоднего подарка корзинки с колбасой. Пару лет назад колбасная корзинка от Сечина обернулась уголовным делом для бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. В ней глава Роснефти передал чиновнику взятку в 2 миллиона долларов, которую тот, по словам Сечина, Улюкаев вымогал. Теперь бывший министр работает библиотекарем в Тверской колонии номер 1. Федеральная служба исполнения наказаний признала использование рабского труда в мордовской колонии, где сидела Надежда Толоконникова из Пусирай. Начальник ИК-14 Юрий Куприянов и несколько его подчиненных отстранены от исполнения обязанностей после внезапной проверки в СИН, в ходе которой подтвердилось, что осужденных заставляли шить по 18 часов в сутки. При этом видеоархив колонии стерли прямо на глазах проверяющих. Материалы проверки переданы в Следственный комитет, который, похоже, всерьез взялся за сотрудников колонии. На этой неделе стало известно об уголовных делах, возбужденных в Забайкалье и Угличе. В Забайкальском крае обвинения предъявлены двум бывшим сотрудникам колонии номер 10, избившим заключенного. В Угличе дело возбуждено по факту систематических избиений 25 заключенных колонии номер 3.
Ну и вот буквально несколько часов назад пришло сообщение о том, что в отношении бывшего начальника одной из мордовских колоний Юрия Куприянова, которого вот отстранили в связи с нарушениями, все-таки возбуждено уголовное дело. Так что, возможно, за новым судом, связанным со сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний, будем следить уже в следующем году. Ну а в Москве сейчас, в канун Нового года, идет буквально охота на призывников, сообщают правозащитники. Вопреки закону, молодых людей доставляют в военкоматы и на сборные пункты, а затем отправляют в армию одним днем, рассказывает Иван Воронин.
Путь из гражданских в солдаты у 19-летнего Алексея Ломакина занял 12 часов. В 7 утра к нему домой в сопровождении полицейских пришли сотрудники военной комиссии и обвинили в уклонении от службы. Ломакина доставили в районный военкомат, где оперативно провели медобследование. Диагноз годен. Из военкомата призывника отвезли на городской сборный пункт. Там повторный обход врачей без возможности оспорить решение и принести справки о состоянии здоровья. Заодно заставили подписать повестку о добровольной явке.
У него был персональный юрист. Он сказал ему ничего не подписывать, ничего не делать. К сожалению, его там продавили, то есть ему угрожали приковать его наручниками, ему угрожали завести на него уголовное дело. То есть тут получилось так, что нам буквально 2 часа не хватило, чтобы вытащить, потому что мы с адвокатом поехали в Следственный комитет военной прокуратуры. И следователь позвонил в итоге на ГСП и Но к тому моменту его уже там не было.
Уже в 7 вечера Алексей Ломакин в военной форме ожидал отправки к месту прохождения службы на белорусском вокзале. По документам он добровольно явился в военкомат, готовый отдать долг родине. По словам его сводного брата, Алексей недавно окончил колледж, но от службы не уклонялся, повесток на руки не получал. Годность к армии планировал оспорить. Появились проблемы с опорно-двигательным аппаратом после спортивных травм. Призывнику не дали бы прощаться с родителями, собрать вещи.
И то, что на самом деле случилось, это называется силовой призыв. Когда у военкомата, видимо, план горит, и вот последняя неделя декабря как раз все это показало. То есть, когда мы приехали на ГСП, там было еще несколько родителей, чьих ребят вот также забрали. И был один парень, у которого он как раз находился на отсрочке, и его забрали прям то ли из университета, то ли из дома также его забрали. Но у него была официальная отсрочка.
Закон о воинской обязанности и военной службе не предполагает призыва одним днем. Явку на метасвидетельствование и на прохождение службы обеспечивают разными повестками. Период осеннего призыва истекает 31 декабря.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а со мной в студии руководитель правозащитной инициативы «Гражданин и армия» Сергей Кривенко. Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, сколько вот таких молодых людей в Москве пострадали от действий военкомов?
Ну, к сожалению, сколько мы не знаем, потому что в правозащитной организации, в комитете солдатских матерей все-таки обращаются не все, кто пострадал. Мы работаем по заявлениям, у нас нет статистики такой общей. Значит, она есть только у военкомата, но как, если задать такой вопрос военкомату, тоже они не ответят, потому что вот как сейчас по этому сюжету, по документам у них все чисто. То есть они оформили, что он добровольно явился в военкомат и так далее. То есть, к сожалению, ответ на ваш вопрос непонятен, но у нас несколько случаев.
Вот, насколько я понимаю, вот буквально на этой неделе несколько человек обратилось.
К концу призыва пять случаев, которые вот подобных обратились к нам в организацию. Одного, так сказать, удалось такими экстренными действиями спасти, просто фактически предотвратить неправильный призыв с помощью обращения в прокуратуру военную, с помощью быстрых действий родителей. Вот. Одного забрали, а вторые, ну, вот эти три случая тоже там родители не стали настаивать, и мы просто не знаем, какова их дальнейшая судьба.
Что там произошло? А что это такое? Это попытка вымогать взятку перед Новым годом, подправить семейный бюджет? Или это действительно попытка набрать план призывников?
Это как раз мотивация сотрудника военкомата, почему это происходит. Это как раз тайна за семью печатями. Совершенно непонятно. При таком мизерном призыве в Москве, если стоит на учете там 40-50 тысяч молодых людей, а призывают 3-6 тысяч, ну, за 3 тысячи за призыв, то по районам план 40-50 человек на этот район, который обслуживает одна призывная комиссия. Это как бы штучная работа. За 3 месяца призыва, призыв начинается 1 октября по 31 августа.
Уже можно всех призвать и проверить,
и медицинскую. Они должны быть, вот, это штучная уже работа, отбирать самых лучших, отбирать самых по здоровью, те, которые хотят идти в армию. Потому что сейчас довольно много ребят хотят идти в армию. По разным причинам. Это отдельный разговор, почему это происходит. Но вот почему все-таки вот уже сейчас, там, в 2018 году, продолжается эта практика насильственного призыва одним днем? Ну, вот это совершенно
загадка. А как это происходит?
Скорее,
это как в нулевых их на улицах хватают, нет, но и в метро, и волокут военкоматы? Или
нет,
как это
вот
происходит?
Это две разные вещи. Все-таки в нулевых, когда был большой призыв, когда призыв в армии, основа армии все-таки состояли военнослужащие по призыву, и количество призываемых было намного больше, то были вот такие случаи массовых облав. Действительно, в метро проверяли, хватали людей, то, что называется, призывного возраста. С плащником ходили по домам, по общежитиям студенческим. И прямо вот так вот забирали, и уже в военкомате там проводили отсеивание. И тех, у кого не оформлены документы, у кого нет там прописного свидетельства со штампом отсрочки и так далее, просто заполняли план. Это были массовые отсрочки, и правозащитники комитета солдатских матерей в то время очень сильно с этим явлением боролись, и это удалось переломить. В Москве, где-то с 2004-2005 годов такого явления вот, массовых облав ну, фактически нет.
Так, а
это совсем по-другому.
Да.
Это насильственный захват, тут, вот, это мы называем призыв одним днем. Это все-таки, скорее всего, и идут в общежитие, если заходит уже наряд полиции вместе с сотрудником военкомата, они не прочесывают все общежитие, они ищут конкретных людей, тех, у которых не оформлены документы. Или те, или военкомат так считает, что не оформлены. Студент послал справку, но
она еще не дошла.
Или молодой человек закончил колледж, но являться ему надо по повестке, а военкомат либо по почте рассылает повестку, либо его не нашел, и он считает, что послал повестку, а молодой парень его не получал. Нет, он не уклонялся, он просто ее не получил, он живет своей жизнью.
Не, но и военкомат,
потому что по нынешнему, ну, по действующему законодательству являться в военкомат для призыва надо по получению повестки. Это основной документ. Это же не шутки. Там надо с работы уволиться, надо оформить все свои дела, надо проверить, собрать медицинские...
Конечно, да, здоровье.
То есть это целый призыв, и как раз не случайно государство на него отводит 3 месяца.
Угу.
За это время надо сдать анализы и так далее. Вот. А военкомат, ну, скорее всего, единственное логическое допущение мотива действия сотрудников военкомата, что вот горит план.
Угу.
Как при таком мизерном количестве они умудряются не выполнять план, это загадка. Тут тоже вот приходит на ум, что это коррупционная основа. Потому что сейчас по многим данным из других регионов, и из Москвы в том числе, ну вот из-за того, что призывают не всех, а небольшое количество, взятки дают как те, кто хочет идти в армию, так те, кто и не хочет. Но они отличаются на порядок так. 1050, это говорят, что это взятка, кто хочет идти в армию, там 150 тысяч.
То есть буквально люди приплачивают за то, чтобы взяли в армию?
Ну да, потому что... Там многие хотят после армии пойти работать в силовые структуры, в полицию, там еще где-то, особенно в регионах. В Москве немножко не так, но вот в регионах это так. И, а для этого нужно, туда уже сейчас принимают только отслуживших срочную службу. Вот, ну вот, и они приплачивают. Действительно, с такими фактами мы сталкиваемся.
Понятно. А сколько, вы говорите, берут, по словам родителей, за то, чтобы не забрали
сыночка? Это, к сожалению, не проверенные данные, я не могу не принять никаких документов, это все на уровне слухов, но вот 50 тысяч рублей, чтобы пойти в армию, 150 тысяч, чтобы не пойти в армию.
А, понятно.
А поэтому вот эта узкая щель, да, когда призывают не всех, примерно треть, меньше трети даже сейчас от количества молодых людей одного года, а если у нас же призыв с 18 до 27 лет, если пересчитать там еще меньше количество людей, то щелочка очень маленькая. Армии же сейчас не нужны военнослужащие по призыву.
Ну, судя по тому, что людей...
Ну, вы послушайте уже не сотруднику военкомата, вы послушайте военачальников, министра обороны, руководителей главных управлений, сухопутных войск. Армия строится сейчас на контрактной основе. Да, она становится профессиональной. И давно уже, как раз с начала 2000-х годов, ставка и по решению президента, решению высшего военного командования, ставка сделана на профессионалов.
Хорошо. Если вдруг произошел вот такой сбой, как в этих случаях в конце декабря в Москве, что делать человеку, его призывнику потенциальному, его родителям? Вот если тебя пытаются отправить в армию одним днем?
Ну, тут чрезвычайно важно, и все это зависит от нескольких факторов, в первую очередь от поведения самого молодого человека. Если он действительно имеет отсрочку, если у него есть какие-то проблемы со здоровьем, потому что их надо проверить. И в армии не случайно вот это расписание болезней, которое насчитывает вот огромный талмуд, перечень заболеваний, с которыми не призывают в армию. Это не то, что вот этот распространенный миф, ты бегаешь, косишь от армии, ищешь себе болезнь. С этими расписаниями, со многими из тех расписаний болезней, которые существуют в этом перечне, можно спокойно жить на гражданке, выполнять все свои обязанности. Но в армии они становятся недопустимыми. Даже простейший пример плоскостопия. Там, с какого-то градуса не призывают в армию, когда нога там не склена. Это же, ну, побегать трудно. А на гражданке, то есть трудно бегать с плоскостопием и выполнять какие-то задания. А на гражданке ты, пожалуйста, там купил ортопедическую стельку и ходи по городу, там поменял, там сел, отдохнул, когда это на. То есть на гражданке ты можешь как-то купить.
Сейчас тщательно проверяют.
Ну, стараются, по крайней мере, тщательно проверять, но вот такие явления, как призыв одним днем, показывают, что нет. Угу. А в итоге иногда получается, вот как в случае в армии мы встречаемся, ну, не дай бог, конечно, опять вот с Пермяковым, который, да, призван был в армию, совершенно здоровый, и по документам, и потом расстрелял в Гюмри там, армянскую семью. Другие случаи, которые происходят.
Потому что у него не было вовремя шизофрения.
Потому что у него было что-то, да, и не так тщательно проверили. Или не так тщательно. А в военкомате же тоже, вот тоже второй миф, который существует, все думают, что, вот начнется призыв, я пойду в военкомат, и там меня проверят. А в военкомате не проверяют. В военкомате не обследование происходит, а освидетельствование. Это совсем две разные вещи. В военкомате, врачи военкомата, во-первых, это военкомат, это не лечебное учреждение. Там очень мало диагностических всяких приборов. Да? И в военкомате врачи работают только с документами, с теми документами, которые призывник или его родители принесли. Да. Вот у меня было такое-то заболевание, вот я там...
Наблюдался. А если тебя схватили и привезли?
Или даже он хочет идти в армию, но ему нельзя по здоровью, а он это скрывает. Угу. Тоже проблема, потому что в армии это все тут же выплывает наружу.
Так, и что же все-таки делать, если схватили, привезли?
Значит, все зависит от самого молодого человека и от действий его родителей.
Так, он что должен делать?
Значит, он должен... не поддаваться ни на какие угрозы, ни на какие уговоры. Все-таки там применение физических действий сейчас, это чрезвычайно редкая ситуация, когда там бьют, заставляют вот так вот. То есть тут под конвоем ведут. Но на сборном пункте есть прокурор. На сборном пункте представители призывной комиссии московской приходят и проверяют. То есть надо заявлять. Призыв в отношении меня неправомерен, требую встречи с прокурором. Значит, я повесток не получал, у меня такие-то заболевания. Вот это надо бесконечно заявлять и отказываться, подписывать там любые бумаги.
Ну, насколько я поняла, вот в той истории, которую нам рассказали, да, в начале программы, там давили на молодого человека и в том числе угрожали ему каким-то уголовным делом, возбуждением против него.
За уклонение. Но это совершенно, так сказать, фейк. Если молодой человек не становится военнослужащим, а военнослужащим он становится только с момента отправки со сборного пункта в армию, тогда уже он становится военнослужащим, то до этого момента он гражданский человек, и никакого уклонения не существует. Это просто одна из форм давления. Вот не поддаваться на это давление, любым путем связываться с родителями.
Вот здесь поподробнее, пожалуйста, объясните. Я думаю, что это многих молодых людей может заинтересовать. То есть буквально уклонение от службы в армии, это когда тебя уже призвали и куда-то отправили со сборного пункта, да? Ты уже стал как бы военнослужащим, после не получил приказ. Но потом, например, сбежал где-нибудь при пересадке или ушел в самоволку или что-то, и куда-то пропал. Но если тебе не выдали обмундирование и тебя еще никуда не направили, ты гражданский
статус
человек.
Статус военнослужащего оформляется на сборном пункте, и он приобретается в момент отправки со сборного пункта. Там военком выписывает военный билет.
Понятно.
И так далее. И, значит, с этого момента он становится военнослужащим. Но если ты ничего не подписываешь.
Да, если ты просто не являешься по повестке, это тоже будет считаться уклонением от службы в армии?
Нет, но это уже уклонение от призыва, это немножко другое, да. Но уклонение от призыва возможно... Значит, там и уклонение от военной службы. Угу. Здесь есть уголовная статья уклонения от призыва, но она тоже, значит, требует такого тщательного оформления. И если молодой человек на призывной комиссии, там, значит, призывная комиссия в отношении него вынесла решение о призыве, а он... Ему выдали повестку на явку с вещами, на автомате, а он не является. Вот это чистый случай уклонения от призыва.
Так.
От призыва, но, значит, и после которого там сейчас в настоящее время обычно штраф дается, потому что уже за последние годы так никого не осуждали к лишению свободы. Но вот это чисто, то есть уклонение. Но если его призвали одним днем, и он в законе Вот всю эту процедуру призыва регулирует закон о воинской обязанности военной службы. Угу. Она очень тщательно прописана. Закон принимался 20 лет назад, в 98-м году, когда еще была демократия, были оппозиционные партии, и вот закон довольно хороший. Он гарантирует защиту прав призывников. И там есть мощные условия, там есть возможность призывнику, если он не согласен с призывом, а призывает призывная комиссия, вот на призывной комиссии ему объявили, что нет, заболевание врач не учел, отсрочки у тебя нет, никаких оснований нет, вот ты подлежишь призыву, решение призывной комиссии, мы тебя призываем. То призывник, в соответствии с законом, имеет право обжаловать это решение. Угу. И если он об этом только заявит, либо...
Его обязаны отпустить
и ждать либо решения призывной комиссии городской, уже, ну, угу, московской городской, либо решение суда, если он обращается в суд. Угу. Вот. Ну, а для этого его должны отпустить.
Понятно.
Это мощный инструмент защиты своих прав. Угу. Поэтому если он на призывной комиссии, а при призыве одним днем, тоже призывная комиссия говорит, я не согласен с этим решением. Я хочу его обжаловать. Вы должны обеспечить мои конституционные права. Угу. Отпустить меня для обжалования. А призывная комиссия, то и сотрудники военкомата обязаны его отпустить. Но... И если уже задерживают, то надо звонить в ВС, требовать встречи с прокуратурой, писать заявление и просить там передать в прокуратуру, угу, звонить родителям, излагать эту ситуацию. Родители должны связываться с правозащитниками, с комитетами солдатских материалов, а мы свяжемся с прокуратурой, а прокурор должен будет проехать, проверить и так далее. То есть тут важно правовое основание. Если человек чувствует, что это неправильное действие, он должен защищаться. Угу. Потому что существует такая засада у нас с армией, что если призвали каким угодно способом, даже если незаконным, вот он студент, угу, его схватили, отправили и призвали. И он ничего не успел, растерялся,
угу, то есть все будет служить,
очнулся
теперь
в войсках, угу, все, он будет служить. Из армии выход только один, только по здоровью, когда там у него какие-то проблемы начнутся, и должно быть решение военно-врачебной комиссии, а это 3-4 месяца. Угу. То есть...
Ну, или демобилизация уже по окончании службы.
Он год отслужит.
Хорошо, а что делать, если, невзирая на все вот эти протесты, заявления и прочее, человека удерживают или в военкомате, или на сборном пункте, ну, не собираются отпускать для того, чтобы он что-то обжаловал вообще,
ну,
и намеренно?
Любыми способами, там, просите друзей созвониться с родителями или передать другу весточку, и тут важна реакция родителей или друзей. Если же это не срабатывает, то уже в самой армии требует встречу с прокуратурой писать. Ну вот я немножко неправильно сказал, что единственный выход. Угу. У нас был случай, мы как раз там парня, который требовал альтернативную гражданскую службу, ему несколько раз суды отказали в Саранске, и военком уже на него так осерчал, что вот они тоже одним днем его схватили, призвали, и тот все равно отказывался, и уже в воинской части требовал альтернативную гражданскую службу. Вот. И успели подать в суд на решение, на несогласие с решением, угу, призывной комиссии можно подать в течение 3 месяца.
Угу.
Вот сейчас, если они его призвали там 26 декабря, то январь, февраль, март. До 26 марта можно подать в суд. Это значит, кто-то из родственников может к нему съездить, подписать заявление, подать в суд. И если суд признает, что это неправильно был призыв.
Да, суд должен учитывать, что он дал под давлением вот
это свое добровольное согласие
и прочее.
То военное командование уже обязано будет отпустить. Такой случай был, по крайней, угу, мере, у нас один. Вот. Ну, то есть добиваться, не соглашаться. Обычно, когда сотрудники военкомата встречаются вот с таким сопротивлением жестким, отказ полный подписывать любые документы, спокойно, то есть надо вести себя спокойно, конечно, не там...
Без истерик,
не плакать, тем более никаких насильственных действий не надо, не бегать, не выпрыгивать там из окон, ничего, не дай бог, конечно, спокойно себя вести, требовать встречи с прокуратурой, требовать встречи с высоким командованием, заявлять о своих правах. Вот и это срабатывает. Это...
Скажите, а заседания вот этих призывных комиссий, они как-то протоколируются, стенографируются?
Конечно, да.
То есть, если ты заявишь на комиссии, что ты не согласен с призывом, это куда-то запишут?
Нет, к сожалению, она протоколируется, но только в части решения самой призывной комиссии, что вот они вынесли такое-то решение. Но на призывных комиссиях члены все их известны, они все висят даже в объявлениях военкомата, на стенах такие. То есть на суде можно вызывать свидетелями членов призывной комиссии, говорить, что я же при вас заявлял. Тут как бы важна решимость парня. Если он чувствует, что знает, что призыв незаконен, то, конечно, он должен просто об этом говорить, и это срабатывает. Здесь же в этом случае, когда был показан, тут просто парень и сам собирался идти в армию, просто он попал в такую ситуацию, что его схватили не тогда, когда он хотел. То есть он не получал повесток, он не завершил дела дома, не проверился, но он был, судя по всему, более-менее здоров, у него никаких не было заболеваний. Он не возражал против идти по ходу
армии? Нет, но родственники же обращались в военную прокуратуру, просто не успели как-то, не
состыковали всю эту историю.
Действовать решительно и отстаивать свои права.
Отстаивать свои права, это всегда срабатывает.
Спасибо большое. Сергей Кривенко, руководитель гражданской правовой инициативы «Гражданин и армия», был в эфире программы «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свободы», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Уже почти полгода Федеральная служба исполнения наказаний, прокуратура и Следственный комитет проверяют российские колонии и тюрьмы. Известие о новых уголовных делах против сотрудников колонии, на которых годами безрезультатно жаловались заключенные, теперь приходит каждую неделю. Волну проверок во многом спровоцировал фонд «Общественный вердикт». Летом этого года юристы фонда не только выложили в сеть видео страшных пыток в одной из ярославских колоний, но и сумели установить имена всех участников истязаний и добиться их привлечения к уголовной ответственности. Я встретилась сегодня с директором фонда Натальей Таубиной и попросила ее рассказать о том, что еще планируют предпринять правозащитники для предотвращения пыток. На ваш взгляд, ярославское дело каким-то образом сдвинуло сознание руководства Федеральной службы исполнения наказаний, прокуратуры, которая должна надзирать за тем, что происходит в местах лишения свободы?
Как минимум, они были вынуждены признать это на федеральном уровне, признать наличие проблемы, дать поручение о всероссийских проверках. С той поры, собственно говоря, десятки дел были возбуждены, которые до этого не возбуждались, не только в Ярославской области, но и в других регионах. Если вот сейчас мы видим некий сдвиг по части расследования случаев насилия, незаконного насилия в местах лишения свободы, и следователи возбуждают дела и какие-то мероприятия следственные проводят, то по делам о пытках все сложнее.
По делам о пытках в полиции?
Да, по делам
Почему?
О пытках
в полиции. Почему? Не хотят возбуждать дела?
Если нет общественного резонанса, если нет очень убедительной доказательной базы, то стараются, дела не возбуждать. Поскольку не изменилась, по большому счету, та самая система, при которой следователь, возбуждая дело, уже думает о судебных перспективах, поскольку для него это будет отрицательный показатель, если в суде дело развалится. И, соответственно, стараются дела не возбуждать, поскольку до сих пор не работает так называемое созданное уже 5 лет назад специальное подразделение внутри Следственного комитета по расследованию преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов. Если бы это подразделение работало, как минимум у нас бы было разбита ситуация конфликта интересов, когда следователи Следственного комитета не хотят возбуждать дела против сотрудников полиции, в первую очередь против оперативных сотрудников полиции, которые им помогают в расследовании других преступлений. Этот конфликт интересов продолжается сохраняться, потому что спецподразделения не работают. А вот, например, Марина Рузаева, которую пытали...
В канун Нового года, кстати.
2 января, сразу после Нового года. И более того, ее позвали в отдел полиции как свидетеля преступления. Она поехала туда добровольно, и она была готова сказать все, что она знает. Но почему-то сотрудникам полиции понадобилось вот это вот, слово не подберу, да, вот эти вот зверские методы, там электроток применять, руки, ноги сковывать, пакет на голову одевать. И мы уже 3 полных года, да, в январе 2019 года будет, не можем добиться нормального расследования по этим делам. Вот совершенно недавно дело опять было прекращено по каким-то совершенно, мягко сказать, странным основаниям, когда следователь говорит, что он опросил сотрудников полиции, и они уверенно говорят, что никакого насилия к Марине Рузаевой не применялось, и их версии можно верить, в то время как словам Марины Рузаевой и ее супруга верить нельзя, поскольку они лица заинтересованы.
Вот так вот.
Да.
А полицейские не заинтересованы.
А полицейские, видимо, не заинтересованы совершенно и абсолютно объективно.
Чего вы ждете от 2019 года?
Ну, во-первых, мы ожидаем, что в 2019 году начнутся уже судебные процессы по Ярославскому делу. И это, на самом деле, серьезный прецедент. В современной России это будет первое дело, когда по этой статье на скамье подсудимых будет такое количество сразу обвиняемых. По одному эпизоду. Превышение должностных полномочий с применением насилия, да, это 286-я часть 3. А сейчас их там уже 15 человек по этому эпизоду. И такого не было ни в одном деле. Применительно к
важно посмотреть, какое решение вынесет суд.
Важно посмотреть, какое решение вынесет суд. Важно посмотреть, как вообще в целом этот процесс будет проходить. И я очень надеюсь на внимание средств массовой информации к этому процессу, поскольку мне кажется, что это довольно важно показать, ну, показательно не в смысле показухи, да, а вот в смысле, ну, сделать выводы, да, и использовать дальше эту практику. И что-то менять. В этом смысле процесс очень важный будет. Безусловно, мы продолжим работать по всем делам, которые связаны с там, произволом, да, с пытками, другими нарушениями со стороны сотрудников полиции. У нас появились дела, где пострадавшие говорят о пытках со стороны сотрудников Федеральной службы безопасности. И мы надеемся, что в следующем году эти дела все-таки дойдут до суда, поскольку вот Ярославское дело привело к созданию коалиции гражданских организаций под названием «Без пыток», и мы разработали пакет срочных мер, то в следующем году мы планируем дальше прорабатывать эти меры и добиваться их внедрения на практике, поскольку то, что сейчас мы слышим от, ну, в частности, от Федеральной службы исполнения наказаний, что вот надо всех обеспечить камерами видеонаблюдения, но, к сожалению, это очень дорого, и, к сожалению, пока федеральный бюджет такими средствами не располагает, а вот если бы везде камеры были, то было бы все хорошо. Мы убеждены, что не в количестве дела, да, и мы уже сейчас видим, что то видеонаблюдение, которое есть внутри пенитенциарной системы, оно вполне себе работает, просто не на те цели. А то, что снимали на видеорегистратор в Ярославской колонии, снимали для того, чтобы отчитаться перед начальником, а не для того, чтобы избегать этого самого насилия. Вот если пенитенциарная система изменит свои приоритеты, да, и имеющуюся уже систему видеонаблюдения повернет на цели превенции незаконного насилия, то вполне с имеющимися ресурсами можно работать. Если будет снята монополия на хранение, да, всех этих записей, и записи, ну, в частности, мы в своих мерах предлагаем записи синхронно транслировать в прокуратуру. Ну, возможно, другие варианты, но как бы важен принцип, чтобы не было этой монополии на хранение записи у ФСИН, то, опять-таки, это будет большой сдвиг, поскольку это те самые доказательства, против которых, как говорят, не попрешь.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Владимир Путин подписал сегодня множество законов, которые вот-вот вступят в силу. Среди них поправки к 20-й статье Кодекса об административных правонарушениях. И теперь за участие подростков в митингах организаторы могут поплатиться штрафом до 500 000 рублей, рассказывает Анастасия Тищенко.
Володя! Ну и за что? За то, что мы хотим свободы! За то, что мы хотим...
За 2017 год во время протестных акций полиция задержала 475 подростков, сообщает член Комитета Госдумы по информационной политике Евгений Ревенко. Еще более 200 несовершеннолетних оказались в отделении полиции в первой половине 2018 года. Подавляющее большинство было задержано во время антикоррупционных митингов оппозиционера Алексея Навального. Подростков и их родителей вызывали на опросы, а в школе детей запугивали отчислением и бабайками, то есть сотрудниками спецслужб.
Не дай бог там произойдет потасовка, не будут разбираться, был ты на площади или нет. Тебя прострекут, тебя внесут в черный список, хорошую структуру работы, поверь мне, ты не попадешь.
О том, чтобы ужесточить ответственность за привлечение детей к участию в акциях, заговорили еще год назад. Но соответствующий законопроект депутаты от «Единой России» подготовили после акции «Он нам не царь» в мае 2018 года.
Политиканы пытаются использовать в своих политических целях наших детей. Мы считаем, что этому нужно поставить преграду, и таким политическим дельцам нужно ударить по рукам.
Заявил Евгений Ревенко. Бить решили не только по рукам, но и по карману. Владимир Путин подписал закон об административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в участие в несанкционированных акциях. Физическим лицам могут назначить штраф от 30 до 50 тысяч рублей, либо 15 суток ареста. Должностным лицам грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей, юридическим от 250 до 500 тысяч рублей. Нужно ли будет платить за каждого привлеченного подростка отдельно, или их можно будет брать оптом, в законе не говорится. Под вовлечением, как ранее объяснили депутаты, понимают действия взрослого лица, направленные, цитата, на возбуждение желания совершить преступление или антиобщественное действие.
Чей город Москва?
Да!
Чей город Москва?
Да!
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а со мной в студии руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев. Лев Александрович, я рада вас видеть на свободе. В неделю, как вы вышли, да, из...
На свободе с чистой совестью.
Да, буквально, буквально. Скажите, пожалуйста, вы как организатор многочисленных митингов, неоднократный заявитель, как относитесь вот к этому закону, подписанному Путиным сегодня?
Ну, это просто еще очередная задача. Его надо, как говорится, отменять. Угу. Еще появился один закон, который надо, антиконституционный причем, его надо отменять.
Как это будет выглядеть? Как это будет происходить? Нелепо. Вообще сейчас, я просто думаю, сотрудники полиции могут брать своих детей, приводить на акцию, ставить рядом, а потом обвинять, не знаю, вас, Навального, любого, кто заявил об организации акции, в том, что вы привлекли не совершенно
нет. Ну, абсолютно глупость. Вы знаете, действительно, как ни странно, вот огульно, мне не нравится такая вот популизм, когда вот там государственная там, дура там и так далее. Но этот закон, он как бы такой, ну, как печать на Государственной Думе. Потому что он абсолютно нелепый, да? Как обвинять людей, юридически обвинять, если там пришли подростки какие-то, которых никто никогда не знает. И любая массовая акция, ты не знаешь, кто придет на эту акцию. Конечно, должна быть некая ответственность, чтобы там не было беспорядков. Я согласен с этим, что все-таки организаторы массовой акции должны думать о том, чтобы там не били стекла. Да и то фактически отвечать за это практически невозможно, потому что это и есть масса. И тем более, когда по-настоящему массовая акция. Поэтому, конечно, полиция должна задерживать тех людей, которые в чем-то виновны, а не организатор акции. Да, вот разбил стекло, его надо задержать. Но если там, как говорится, довольно много тех, кто бьют стекла, то можно подозревать, что организаторы акции это все как-то замутили. Но это надо доказать, причем тщательно, и еще бы в справедливом суде. Но то, что появились подростки, да, это вообще невозможно юридически корректно привязать, как бы. Ну вот поэтому это совершенно нелепый закон. И я думаю, судьба...
Будут использовать против организаторов акций?
Будет использоваться, но судьба вот точно такая же, как судьба вот по лайкам, вот этим лайкам, перепостам в интернете. Мы же знаем, что пошли сотни, значит, там задержаний, административных обвинений, уголовных обвинений. И в конце концов, с большим трудом, Путин подписал...
Сегодня же, кстати.
Сегодня же. Вот один вот сегодня, один закон он подписывает, который ликвидирует некую, так сказать, нелепость, да, Хотя на самом деле не до конца.
Да.
Не до конца. Это мы знаем, это можно отдельно поговорить. А теперь, тем не менее, подписывают другой. Это означает, что они просто не знают, что делать. То есть они чувствуют, что народ будет выходить на улицы, это 100%, так? А что с этим делать, они не знают.
Ну, во всяком случае, таким образом будет легко избавиться от лидеров оппозиции, лидеров протеста, заявивших тот или иной митинг.
Да.
Да, если к нему пришли несовершеннолетние, то его же или 15 суток, или штрафы. Штрафы приличные. Ну, конечно, 500 000 – это если только юридипартия какая-нибудь организовала, наверное, как юридическое лицо. Вот тогда 500 000.
Ну, смотрите, конкретно, как меня элиминировали, как говорится.
Да.
Я был заявителем, известно было, что я был заявителем акции на 16 декабря. Они меня посадили, да, и эта акция просто не состоялась. Потому что я действительно был основным мотором этой акции. Да, и мои коллеги посидели, подумали и думают, ну так, Пономарев и так много об этом говорит, без всякой акции. Так и получилось на самом деле. Я думал, что на акции 16 декабря мы больше всего будем говорить о делах сети нового величия. Но благодаря тому, что меня посадили, я выполнил эту роль.
То есть, понятно. Об этом говорили на заседании Совета по правам человека.
Да, дальше, перед президентом уже. Поэтому митинг можно не проводить. Но, с другой стороны, может, так и надо, я не знаю как. Важно, чтобы общество знало о каких-то там делах. Для этого митинг проводится. Поэтому посадка, оказывается, может быть более эффективной, чем митинг. Ну и здесь тоже будут посадки. Кстати, здесь тоже такая история будет. Будут сажать за детей. Но будут сажать, если известных людей, да, несправедливо, так без митинга, как бы, будет эта тема, если она будет популярной. Они, на самом деле, у силовиков и у власти наша безвыходная ситуация, совершенно определенно. И я не сомневаюсь, что это молодые люди, которые, собственно, второе поколение, второе, я бы сказал, непоротое поколение, как обычно говорят, это люди свободные. И не случайно подростки выходят, яростно там что-то говорят. Другое дело, что, может быть, ну, иногда этих подростков надо и оберегать, да, и немножко объяснять там, от радикализма какого-то. С ними надо работать. Я на самом деле с ними работаю, это могу точно сказать. Вот у меня очень много людей, так называемые бессрочники, ко мне приходят, я им что-то объясняю, и надеюсь, что мы будем дружить с ними.
Ну, вот мы сейчас с вами здесь в эфире, уже слышно за окнами, как запускают петарды и фейерверки, люди вовсю готовятся к Новому году 2019-му, но хочется в последнюю пятницу 2018 года какие-то, может быть, итоги, что ли, подвести. Вот вы как правозащитник, российский правозащитник, каким запомните этот год? Чем он вам запомнится?
Ну, я должен сказать, что, во-первых, много работы было. И, значит, ее, так сказать, творческая работа. Например, вот в этом году появились эти два дела, которые я уже один раз назвал.
Сети новое величие.
Сети новое величие.
И в программе «Человек имеет право», кстати, можете пересмотреть на нашем канале в YouTube, целая программа посвящена этим делам.
Вот
двум.
Вам дал работу, как говорится, спасибо, да. Это новое. И здесь, и, конечно, вот много работы, и, конечно, вызывающее. Вот я как бы уже сейчас знаю, какой лозунг должен быть. Политический, но там правозащитный политический лозунг у новой волны, вот протестной волны. Это долой произвол ФСБ, так сказать. Долой произвол ФСБ. Это абсолютно становится таким, как сказать, не популистским лозунгом, а совершенно конкретным наполнением. Потому что мы узнали в этом году, что
ФСБ тоже пытает.
Не просто тоже пытает, оно как-то пытает, так сказать, это у них уже вошло в практику. Вот оно пытало вот этим фигурантам дела сеть, но оказывается, оно пытало там и предпринимателей в Питере, и много других. Они пытают всех, кто к ним в руки попадает, понимаете?
Просто об этом как-то раньше не рассказывали.
Как-то меньше было, может быть, действительно. Они пытают, вот в Москве пытали вот одного из человек, там, какого-то кавказца, который не думали, что они так его сажают за то, что он якобы ячейку ИГИЛ здесь организовал. Пытали, да, военный суд был, и мы защищаем этого парня. Ему дали 20 лет, суд первой инстанции. Пытали электрическим током, причем, что любопытно, но в военном суде, значит, суд приостановил свою работу. Когда там он сказал, меня пытали, судья, все как полагается по закону, судья остановил процесс, сказал...
Потребовал провести проверку.
Как вы думаете, как проверка была проведена? Проверка была проведена довольно быстро, эффективно. И сказал, никаких пыток не было. И его посадили. И ему дали, вот, присудили 20 лет. 20 лет, понимаете, да. И мне, я знаю материалы этого дела, да. И я точно знаю, что он никакой не террорист. Понимаете, вот все 20 лет это убить человека. Это почти расстрел, понимаете?
Как? Лев Александрович, как с этим произволом ФСБ бороться? Как вы говорите, нет, вот с смотрите, с произволом полиции, на произвол полицейских можно пожаловаться в Следственный комитет. Да? На произвол следователей Следственного комитета можно пожаловаться прокурору. А на кого жаловаться в ФСБ? Они же такие сейчас всесильные.
Я совершенно согласен. Фактически сейчас в стране власть принадлежит не политическому руководству, так сказать, страны.
А да это... вы что, не Путину?
Не Путину. Но, с другой стороны, когда я говорю, власть принадлежит ФСБ, в том числе и Путину, понимаете, да? Здесь нет оговорки.
Бывших никакой. Не бывает, да.
Да. Да, здесь нет никакой оговорки. Другое дело, ну, можно даже так сказать, что такая хунта ФСБ, ФСБшная хунта, так сказать, то есть ряд очень высокопоставленных людей и имеющие погоны сейчас, или выходцы из ФСБ, и они рулят страной всеми внутренними политическими процессами. Я подчеркиваю, политическими. Экономика, слава богу, у нас там...
Ей рулят в МВД, наверное, да?
Нет, бесспорно, они МВД под контролем ФСБ. Поэтому в этом смысле, конечно, МВД отдельная структура, но самые главные какие-то моменты, которые надо там определять там, и решать, конечно, это ФСБ все равно приказывает полиции. Я сталкиваюсь, даже в разговоры с полицейскими, это ну, как бы регулярно проходит. А кто? Ну вот я, меня задерживают, я не первый, я же рецидивист, так сказать. Я сидел четвертый раз. До этого я сидел мало по суду, там двое-трое суток, там, а здесь я все-таки уже посадил.
16 дней,
да. И вот я сам видел. Вот полиция в тяжелом мундировании, ОМОН, и какой-то, как и говорят, ну, хмырь, скажем, я не знаю, там, шнырь, так вот есть такой полууголовный сын, какой-то шнырь гражданский, он показывает бандамре, вот так вот. И они прямо на меня набрасываются и волокут. Я, кто этот шнырь? Наверняка ФСБшник. Просто наверняка.
Ну, или, может быть, кто-то из центра Э.
Ну, центр Э полностью под контролем ФСБ. Центр Э, это ведь, знаете, что, по-моему, это такая неглупая их задумка была. Ведь КГБ, пятое управление КГБ было распущено Ельцином. Да, почему? Потому что они занимались внутренним сыском. Оно посчитали антиконституционным, и Ельцин подписал указ о ликвидации пятого управления КГБ. И когда сейчас вот надо было вернуть это все, естественно, ФСБ, они подумали, нет, мы передадим эту грязную работу МВД, вот и все. Они не взяли эту грязную работу себе, создали центры, это есть внутренний сыск на самом деле, внутренний контроль. И вот эта грязная работа сейчас делает МВД, полностью под контролем чекистов, как говорится.
Но вы вообще, конечно, умеете портить отношения с чиновниками. То вы были в схватке с Федеральной службой исполнения наказаний еще во времена руководства ей, господином, когда ей руководил господин Калинин, и прям жесткий клинч. А сейчас, похоже, вы нарвались на конфликт с ФСБ. Может быть, даже президентом, потому что, насколько я знаю, после того, как ему жаловались члены президентского совета и на ваш арест, и рассказывали о делах сети нового величия, начались неприятности у движения за права человека. Вас лишили гранта в этом году, насколько я понимаю, президентского, да?
Да.
И сейчас уже предложили вам готовить документики для проверки.
Да, ну это правильно. На самом деле, конечно, идет, в общем так, спланированная атака на меня, но у меня идет спланированная атака на ФСБ. Но я должен сказать, нельзя сказать, что вот у меня есть такое действительно стратегическое планирование, потому что они подбрасывают все время новые какие-то сюжеты.
И я сами думаю, же.
Да, что, и вот буквально вчера еще один сюжет на «Эхе Москвы» можно посмотреть, мой пост позавчера, когда я сидел. Вот,
ну, больше вы на радио «Свобода», расскажите, что за сюжет вам подбросили.
Ну, сюжет такой любопытный. Когда я сидел там, буквально уже перед выходом, молодого парня-то привезли, административный арест, ругался матом, но парнишка абсолютно такой вот интеллигентный, более того, мусульманин, такой настоящий, молился там по несколько раз, такой расстилал там полотенце и молился. И было очевидно, что он не ругается матом, я бы так сказал. А ситуация такая, он прилетел из Турции, там он отдыхал, то что-то еще делал, так сказать, прилетел сюда, его сначала час, сутки мордовали во Внуково, то есть он, его опрашивали там, те же самые ФСБшники. Но потом все-таки дали ему документы, он выходит из Внуково, его похищают. Его хватают, похищают, так сказать, и оформляют ему арест, что он ругался матом, и дают первый административный арест. Потом некоторое время сидит, потом снова административный арест.
А чего хотят-то от него?
Что?
Что хотят? Что от него хотят? Зачем?
Фактически я убедился, что вот этот самый административный арест в рамках вот этих специальных таких спецприемников под места, используются как внутренняя тюрьма ФСБ, на самом деле. Им не нужно куда-то прятать. Они как себе домой там помещают, фабрикуют вот такие всякие административные аресты, как, ну, что угодно могут написать. Второй раз они его напоили. Он не хотел пить, они ему водку влили туда, и он был, просто бутылку водки в него влили.
Как... Это было при вас?
Нет, не при мне.
Это не
нет.
рассказали?
Нет, это то, что он рассказывал. Да, это все, что он рассказывал. Это меня напечатано все. Вот. И потом, когда он начухался в отделении полиции, его судили опять, опять ругался матом, да еще пьяный был, и дали чуть побольше. Теперь уже, когда со мной он должен был выходить, я ему дал адвоката. Адвокат с ним уже встречался. И он был вчера, должен был выходить там в 10 часов 40 минут, там в 11 часов. Да. Адвокат пришел в 10. Дайте я то пройду, ему не пускают. Адвокат, что незаконно. Пока адвокат ждет, его не пускают три хмыря какие-то. Вот, у него капюшоны набросаны вот так. Они шли вот так, не видно было даже лица. Их спокойно-то пропускают. Потом у него этого парня выводят уже в наручниках. Адвокат просто бесится. Понимаете, представляете, что это такое? Его адвокат не пускает, ни какие-то люди. Они не представились. Машина без номеров. С тонированными стеклами в Москве, между прочим, это происходит. Потом, когда стали фотографировать машины, взяли, накрутили какие-то номера. Увозят этого парня, и только сегодня мы узнаем, что его снова привезли в суд и осудили еще на 15 суток, что ругался матом. Вот. И он уже третий административный арест, и чекисты к нему чего-то хотят. Они его опрашивают, он мне немножко рассказывал, вербуют там, и хотят накопать, видимо, ждут, какие-то материалы хотят
накопать. Связи с ИГИЛом, наверное, или еще
что-то? Связь с ИГИЛом, конечно. Нет, связь с ИГИЛом 100%. Но давайте так, вот я, он мой не родственник, и вообще ничего о нем мало чего знаю. Но то, что они делают, это совершенно возмутительно, понимаете? Они просто реально похищают людей. Делают, заливают, ну, скорее всего, так и было, как вот, как, что, мы, еще, мы всем этим занимаемся.
А как это остановить? Кто их остановит?
Я бы так сказал, население, народ должен остановить, это нельзя терпеть. Потому что чекисты до каждого, вот это реально, что происходит. Они используют методики 37-го года, прям реально. Вот те методики, которые были отработаны. Ну, когда сейчас, в 21 веке, вот, это же вообще дикая история. Свободы есть достаточно много, да, есть гласность. Мы, если мы возмущались тем, что происходило в 30-х годах, да, ну, там действительно люди были задавлены. Чуть сказал не так, сразу тебя загребут, посадят и так далее. Сейчас-то, слава богу, у нас мы можем говорить об этом. Конечно, мы должны этим возмущаться. Общество должно кричать об этом, понимаете, да?
А может, общество боится и не хочет? Зачем неприятности?
Боится, да?
Зачем
бояться?
Себе неприятности?
Подожди, до чего бояться? Ну, нельзя, если не остановить.
Как чего? ФСБ? Тут работу уволят.
Друзья, нельзя это, 100%. Но нельзя этого, понимаете, нельзя этого бояться. Мы должны это остановить. Но я, конечно, это работаю с государственными правозащитниками. Я Федотову все выслал. Он написал прокурору Москвы. Там, здесь и есть институты, конечно, можно делать и через государственных правозащитников. Я это делаю. И через государственные, это, другие институты. И когда вот это все будет, много так всего, я думаю, что они должны сдаться хоть как-то. Они сдадутся, я уверен.
Ну, 100%. Судя по тем репликам, которые мы слышали от Путина на заседании СПЧ, ну, и того, что вот можно было прочитать в стенограмме из закрытой части, так, ну, не закрытой, просто которую не снимали на видео, то президент как-то не намерен наезжать
Нет, вы здесь правильно говорите. Путин не выполняет одну из самых главных своих задач. Ну, кто скажет, главных, не главных, он не является гарантом конституционных прав граждан. Вот это можно, ну, как говорится, гадалки не ходить. Это каждый знает. Я здесь на одной радиостанции решил проголосовать, причем не на свободе, как говорится. 94% слушающих меня проголосовали, да, мы согласны, что президент России не выполняет функцию гаранта прав человека. Но вы знаете, это вообще дело серьезное. Вот, когда человек...
Но, с другой стороны, фонд «Общественное мнение», ну, понятно, что его можно критиковать, буквально недавно, летом этого года, публиковал результаты опроса, по которым, тем не менее, единственным человеком, там, с большим отрывом, кто гарантирует как-то защиту прав и свобод граждан, является президент, следом идет, по-моему, прокуратура и где-то даже не суды, и потом полиция.
Я бы так сказал, прямое противоречие из того, что было на этой радиостанции, прямое противоречие. 94%, да. Это, ну, видимо, они мне доверяют, когда я там об этом рассказываю.
Лев Александрович, я рада вас видеть всегда в эфире «Радио Свобода» и в своей программе, и гостем других программ нашей радиостанции. Но, к сожалению, время программы подошло к концу. Поздравляю всех с наступающим Новым годом и вас тоже. Боритесь с ФСБ, боритесь за свои права. Будьте счастливы.
Не боритесь, а все мы вместе должны бороться. Давайте договоримся. А то, так сказать, у меня вероятность не очень большая, что я сумею в одиночку победить.
Да, спасибо большое. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии был Лев Пономарев, руководитель движения «За права человека». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Приходите к нам на сайт.
Рожденные после СССР. Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Представители поколений Y и Z и я, Тамара Лиленкова, анализируем события сегодняшнего дня и обсуждаем перспективы.